Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок в городе. Сегодня в середине дня ухудшилась погода. Это резко осложнило ситуацию на московских дорогах. Уже 8-бальные пробки, как предполагается, такими они будут оставаться как минимум еще 3 часа. Во всяком случае, по прогнозам Яндекса, 8-бальные пробки в городе и в 6, и в 7 вечера. Сейчас, напомню, только 5 часов вечера. Судя по всему, если уже сейчас 8-бальные пробки, надо ожидать и чего-то более серьезного в течение этих 3 часов. Теперь о том, что мы можем ожидать от лент новостей. Важное заявление от мэра Москвы Сергея Собянина. В эти минуты появляются подробности. Во-первых, мэр Москвы только что сделал заявление, что за последние 2-3 недели ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться. Эти цитаты приводят в эти минуты все ведущие информационные агентства. И вот еще одна важная деталь. Только что Собянин объявил, что Москва уже прорабатывает программу стимулирования вакцинации пожилых людей, в том числе, по его словам, это будет поддержка на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Пока никаких подробностей нет. Возможно, новые подробности мы ждем уже в ближайшие минуты на лентах агентств. А далее у нас программа «Своя правда». Мы будем говорить об основных страхах россиян, которые выяснили аналитики. Об этом сегодня пишут в прессе.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. В первом квартале текущего года для российских граждан оказался главным страх перед действиями полиции и судов. Это исследование, которое подготовила компания развития общественных связей. Пишет об этом исследовании сегодня «Коммерсант». Есть такой национальный индекс тревожности, как теперь выясняется. И вот там, значит, на первом месте, собственно, это страх перед действиями полиции и судов. На втором месте неожиданный страх перед нашествием волков и паводком. С паводком более-менее понятно. На третьем месте страх революций и потрясений на фоне незаконных акций, как пишут сегодня. Кроме того, граждан России тревожит ухудшение эпидемической обстановки из-за распространения коронавируса и вооруженный конфликт в Донбассе. Еще жителей страны беспокоит рост цен на продукты. Вот примерно главные пункты результата этого исследования более-менее понятны. Их мы и будем обсуждать. Здесь в студии адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Александр Аташ, добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», кандидат философских наук. Елена Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373948. Традиционно приглашаю вас в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там два голосования. Первый. На фоне этого исследования мы спрашиваем, как вы оцениваете свой индекс тревожности? Он растет, он понижается или вы спокойны? Заходите, голосуете, выбираете один из пунктов этих. А второй вопрос тоже. Что больше на вашу тревожность влияет? И тут мы предлагаем выбирать из 4 пунктов. Государство, семья, природа. Ну, помните вот про угрозу нашествия волков. Или, к примеру, экономика. Про рост цен тоже помните. Голосование уже идет, и первое, и второе голосование продлятся еще 50 минут. А теперь вернемся к исходным цифрам. Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Александр Аташ, для вас как результаты, согласно которым граждане боятся полиции и судов?
Вы знаете, честно говоря, я, конечно, не сомневаюсь в добросовестности и порядочности тех, кто проводил это исследование, но в то же время оно у меня вызывает некоторые сомнения. Потому что вот эти распределенные места, волки, в частности, они, мне кажется, свидетельствуют о некотором сарказме интервьюируемых.
Те, кто отвечает. Тех, кто отвечает.
Да, тех, кто отвечает. Ну и потом те, кто задает вопросы, они тоже, видимо, вопросы-то задают, но если говорить о первом пункте, о том, что россияне боятся больше всего полицию и суды, то тут ведь надо еще и все расшифровать. Вопрос можно поставить по-разному. Вот, например, боязнь судов. О каких делах идет речь? О гражданских или об уголовных?
Вы думаете, что есть разница на уровне бытового сознания?
Да, есть разница на уровне бытового сознания. Это точно, однозначно, я вам говорю, исходя из своей адвокатской практики. Что я хочу сказать? Вот если сейчас речь идет о первом квартале текущего года, у человека возник какой-то гражданский спор. Он приходит к адвокату, говорит, что я могу доказать то, то, то и то. И адвокат, добросовестный, кстати, адвокат, должен ему сказать, да, по этому гражданскому делу есть позиция, можно идти в суд. И я вас уверяю, что в 95% случаев, если по гражданскому делу есть позиция, то решение будет вынесено в пользу заявителя.
Тогда Артем пишет, ну у нас же всего 0,2% оправдательных приговоров, и если ты под следствием, то значит сядешь, а это страшно.
Я вам говорю о гражданских делах. Если есть позиция по делу, то гражданское дело будет выиграно, как говорят в народе. Это на 95%.
Хорошо, тогда...
Другое дело, совершенно верно. Речь-то ведь, наверное, идет о том, что по уголовным делам люди боятся...
То есть сначала ты попадаешь в полицию, да, а потом в суд.
Попадаешь в суд. Что я хочу сказать по этому поводу? Вы знаете, если в 90-е годы не то что граждане, я адвокат, ходил по улице и видел сотрудников тогда еще милиции, у которых были глаза, как пятаки, и они ходили по улицам и думали только о том, с кого бы содрать деньги. Это серьезно. Они ходили и думали о том, как бы им заработать. То есть они побирали деньги, они побирательством занимались. Сейчас ситуация изменилась. В то же время я хочу сказать, что полицию нигде не любят. Это нужно иметь в виду. И у нас в стране было очень плохо в 90-е годы. Сейчас все-таки стало намного легче и лучше. Во всяком случае, в Москве.
Ну, и совсем коротко только ответьте. Значит, смотрите, на первом месте тревожность, в смысле полиции и суды. На втором месте волки и паводок, ну, то есть природа. На третьем месте потрясение и революция. То есть потрясений мы не боимся. Ну, меньше волков и меньше полиции с судами.
Это странно, как минимум.
Странно. А Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Елена Башкирова, социолог, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Елена Ивановна, как вам эти цифры? Тут даже не цифры, получается.
Да, здесь не цифры. Я понимаю коллегу, у которого вот данные этого опроса вызвали некоторые изумления и, может быть, недоверие. Значит, я хочу сразу исправить некоторые недопонимания. Значит,
давайте.
Когда вот вы мне тоже присылали материалы, вы мне прислали, и все эти данные звучат, как будто это был проводился опрос общественного мнения. Я прекрасно знаю организацию КРОС, я сама на нее работаю, замечательная организация, прекрасно работает, но здесь речь идет и в описании этого опроса, и речь не идет о том, что был опрос всего там населения России от 18 лет, как вот мы обычно проводим такое исследование. Здесь черным по белому написано, что согласно выводам доклада, там тему страха перед полицейскими в соцсетях обсуждают ждали в 7,7 раза активнее. Вы понимаете, здесь предмет исследования был тот же самый, объектом исследования не выступало все население России, выступали только те люди, которые в соцсетях обсуждали какие-то проблемы. Вот и все. Это совершенно другая аудитория.
Подождите, а люди, которые открывают рот, они отличаются от всего населения? Ну, ведь, чтобы написать соцсети...
Нет, обычно... рот можно открывать в разных местах. Можно открывать на собственной кухне, перед женой, можно открывать всех в соцсетях. Чем отличается аудитория? Оно ни в коей мере не репрезентирует все население нашего Союза. Там больше присутствует молодежь и больше мужчин молодых.
А они тревожнее, чем женщины?
Больше. Нет, а некоторые из них менее тревожные, чем молодежь. Я говорю только о том, что вот это распределение, что на первом месте там получилось, да, что более, больше в тот момент... Это очень ситуационный опрос. Вы же знаете, что СМИ сегодня говорят про волков, завтра про, о чем говорят, то и измерили, да?
Опять СМИ виноваты?
Нет, не вы виноваты, никто не виноват, просто надо правильно интерпретировать данные. Все данные, эти данные абсолютно интересны и очень, так сказать, справедливые и верные. Но если мы говорим о страхах на уровне всего, значит, нашего населения, я имею в виду данные репрезентативных исследований, их по нашим исследованиям, по данным абсолютно всех других больших компаний, на первом месте как были, так и остаются страхи, связанные в первую очередь с разными экономическими проблемами, понятно.
Рост цен, безработица.
Ситуация, безработица, рост цен, страх потерять работу и не найти новую и так далее. Здесь очень много, так сказать, разных проблем. Вот. Но я хочу тоже сразу оговориться. Здесь вот все свалено. Часто это один какой-то свальный грех, который тут пытаются люди анализировать. Во-первых, если я сама делала, и сама была автором вот такого индекса, ну, давно я его делала, но его надо разделять. Есть проблемы глобальные. Люди боятся всего во всем мире. Есть глобальные проблемы, ну, там всякие ураганы, там, ну, различные вещи, там, понимаете, там ось земли передвинулись и так далее. Дальше есть социальные проблемы, страхи, которые на уровне государства. Мы говорим, да, здесь вот все что угодно может быть, и безработица, и цены выросли, там, или цены на нефть понизились и так далее, их очень много. Вот, и третье, личностного плана вещи, например, там, вот всякие фобии, да, это там боязнь высоты, боязнь потерять родных и так далее. Их очень-очень много. Вот их надо тоже разделять, потому что иначе, ну, понимаете, для кого-то страхи личные более страшные. Например, все боятся. Есть родительские, есть детские страхи, есть юношеские, есть родительские страхи. Например, многие родители, я сама, например, в свое время боялась потерять ребенка, там, или что ребенка подменили в роддоме, да, все это есть. Надо различать также страхи и фобии. Страхи – это осознанные эмоции, да, на которые, которые основаны на том, что человек видит, знает какие-то факты, он их анализирует, он осознает, что он может потерять работу. Почему? Потому что в стране кризис, потому что там заводы, фабрики закрываются и так далее. А фобии – это неосознанные, неконтролируемые людьми, те же самые страхи. Все ну, побежали, и я побежал.
А, вот
это, да. Все боятся, и я боюсь. И здесь очень важно, и поэтому вот это вот осталось неизменным. Вот эти все страхи связаны, ну, с материальным, скажем так.
Хорошо, про страхи тогда все-таки уже уходя от этого исследования, а возвращаясь к исследованиям другим, которые так или иначе исследовали отношение к возможным, как здесь сформулировано, революциям и потрясениям, а также государственным правоохранительным органам. Есть какое-то понимание, как к этому относятся граждане?
Да, конечно, это все уже 10 раз мы все исследовали.
Так и что?
Значит, ну, во-первых, революция и потрясение, знаете, мы говорим об уровне, все страхи есть. Вот любой страх, какой вы ни назовете, у какой-то части населения он присутствует. Но и речь идет просто о мере, о проценте, о доле, да? Доля людей в России, которые сейчас боятся революции и потрясений, она по сравнению там вот с этими экономическими страхами, она значительно меньше, почти в половину. Если там 70, 68, 67% боятся вот потерять работу, стать бедными там, ну и так далее, да, то здесь где-то 30, 33, 37% максимум. Почему? Потому что люди у нас в стране все-таки они верят властям, что бы мы ни говорили, да? Доверие к Путину, оно остается, оно и было достаточно высоким, но оно может снижаться на там, 5%, потом повышаться тоже ситуационно, да? Но верят. И верят в нашу систему, в том числе и правоохранительную. Я бы здесь вот даже согласилась с тем, что я очень много, мы делали специальные исследования по полиции много-много лет. И образ ее, конечно, конечно, менялся. И сейчас не самый худший у нее образ. То, что я совершенно согласна с вами, полицию, я, например, там в Америке встречалась с полицейскими, их боятся безумно. Там один внешний вид. Я помню, к нам постучался такой черного цвета человек. Просто реально страшно. Во Франции то же самое. Понимаете, никто их не любит и боится, и все. Это естественно. Почему? Потому что страх это норма. Это не есть...
Подождите, страх это норма, в смысле...
Это норма, это...
Бояться полицейского нормы или страх как таковой?
Не только полицейского, страх как таковой, это естественная, совершенно естественная реакция организма, защитная реакция организма, потому что если бы не боялись, понимаете, что было бы?
Это Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», кандидат философских наук. У нас голосование продолжается. Мы задаем вам вопросы, которые касаются как раз индекса тревожности. Вот если представить себе вот вашу тревожность на сегодня, растет этот индекс, понижается или вы спокойны? Вот уже несколько человек написали, вот белорус, например, пишет, у меня нет никаких страхов. Я спокойный. Хорошо, правильно. Нет вопросов.
Страх голосование и продолжим. Тревожность. Вы поясняйте, что вы имеете в виду. Тревожность – это одна степень.
Я как раз хотел вам задать этот вопрос. Потому что второй вопрос. Что больше влияет на вашу тревожность? Государство, семья, природа, экономика. Выбирайте, что больше. А вот теперь Елена Башкирова снова, если можно, коротко. Когда мы говорим об индексе тревожности, это мы про что говорим?
Я не знаю, про что говорят исследователи.
Вот мы сейчас,
к сожалению, вы мне не прислали. Вот я, когда делала этот индекс, у меня было 4 показателя тревожности. Меня это вообще не волнует, ибо такие люди были. Их очень мало было. Всегда там буквально несколько процентов, ну, там не больше 10. Все остальные вот это по разным, значит, распределялись эти, значит, тревоги. Была тревожность...
Ну вот чем тревожность от страха отличается?
Ну чем? Ну меньшая интенсивность качества.
Понятно.
Вот и все. Вот и все. Самое высокое качество, это, ну я уже даже не буду говорить, потому что это редко у кого есть, это кошмар, постоянно это депрессии, кошмары, вот. Дальше это высокий уровень страха. Страх, это совершенно отличается от тревожности. Да, я тревожусь, да, я волнуюсь. Меня это волнует, но не в такой степени. Страх,
чтобы
это когда...
бояться.
Чтобы бояться, когда ты только об этом и думаешь. Я потеряю работу, мне надо искать, что мне делать.
Про страх мы не спрашиваем. На вашу тревожность что влияет? Государство, семья, природа, экономика. Продолжается голосование, будет продолжаться еще 30 минут. Теперь Александр Арутюнов. Вот нам наши слушатели пытаются объяснить боязнь или тревожность, связанную с правоохранительными органами. И вы понимаете, о чем пишут. Полицейский произвол, суды на автомате, которые, где, помните, вот эта стандартная фраза «нельзя не доверять показаниям сотрудников правоохранительных органов». Это какая-то новая штука? Она как-то меняется или нельзя говорить даже об этом?
Она меняется, и я уже об этом говорил. Вот для меня страшными в этом плане кажутся 90-е годы. Я уже об этом говорил. Угу. Вы знаете, вот тогда, в 90-е годы, тогда следователь приходил в суд, приносил дело уголовное, и тут же приносил дискету, тогда дискеты были. На этой дискете было обвинительное заключение. Судья эту дискету вставлял в свой компьютер, и у него был текст, не нужно было набирать приговор. И он только добавлял то, что ему нужно, судья, я имею в виду, и выносил приговор. И даже адвокаты писали, что вот, следователь принес дискету, в тексте обвинительного заключения там-то не была поставлена запятая, или там была поставлена запятая.
И что, и теперь такого нет?
И это все, минуточку, и это все перекочевало в приговор. И никто не реагировал, даже вышестоящие суды. Сейчас такого нет, вроде бы. Я, во всяком случае, об этом не знаю. Это все ушло, осталось в прошлом. Сейчас, конечно, даже по уголовным делам ситуация изменилась. Я бы даже сказал, что она изменилась кардинально. И я бы сказал, что здесь большую роль, как мне кажется, сыграл Верховный суд нашей страны, который, во-первых, изменил систему судов, как известно. И, кроме того, очень часто Верховный суд дает сейчас разъяснения, они не называются руководящими, но на самом деле они руководящие. И, в принципе, нижестоящие суды придерживаются той линии, которую очертил Верховный суд.
Так, вам тут же пишут, Медиазону почитайте, там ошибки такие же оставляют, как и у прокурора. Может быть, тогда речь идет обо всех делах, кроме политических, как некоторые их называют?
Вы имеете в виду что?
Ну, вот везде все изменилось, а с политическими делами, о которых много пишут в СМИ, может быть, осталось как было?
Не знаю, не могу сказать, я не принимал участия ни по одному политическому делу, но я думаю, что на самом деле по политическим делам все-таки вопросы законности, тем более, стоят на первом месте, потому что все как под лупой, понимаете? Любое дело, любого Нет. оппозиционера...
Судья... И вот вам пишет Артем, приговор 5 лет за твит, за пластиковый стаканчик. Не проверял, поэтому не буду говорить, что так оно и есть.
И я тоже не могу это сказать, подтвердить или опровергнуть.
Хорошо, теперь Елена Башкирова. Тут вам, видимо, пишут по поводу страхов и тревожностей, пытаются объяснить. Люди не знают, что с ними произойдет, если они попадут, к примеру, в суд или в полицию, и поэтому боятся. Вот как это тогда можно понять?
Ну, правильно, абсолютно правильно.
Так и должно быть?
Интерпретируют. Вы понимаете, так не должно быть, но так есть во всем мире. Это есть во всем мире. Конечно, люди боятся неизвестности. Но я хочу еще вот дать некоторые пояснения,
да,
что
конечно.
Вот эти данные, да, которые мы приводим, кроссовские, да, что тема страха перед полицейскими, почему она вышла здесь буквально там на второе или на какое, на первое
на
место.
Первый.
Да? Потому что, как я вам уже и сказала, это люди, которые активны в соцсетях. Кто эти люди? Это те люди, которые ходят... Нет, ну вообще активные.
Если
ты активный, ты вообще во всем как умный. Если умный, то... Вот, то есть это те люди, которые, безусловно, посещают гораздо чаще других вот эти все демонстрации и протесты.
Но это что, как с Герценом, узок их круг, и страшно далеки они от другого народа?
Совершенно верно.
Да, конечно, конечно. Их сравнительно небольшая часть. Вы понимаете, что по всем вот нашим данным, сколько бы там ни говорили, вот возросло протестное движение, примерно на одном уровне держится вот десятилетиями. Где-то 22% люди, кто вербально говорит, что вот я хожу, я еще раз пойду. На самом деле, ну, где-то меньше бывает.
А чем это можно объяснить? Просто люди настолько...
Что объяснить?
Просто люди настолько разные, что 22% всегда чем-то недовольны, а все остальные всегда довольны.
Нет, дело не в том, что недовольных гораздо больше, если вы почитаете вообще другие вот исследования, наши исследования, люди очень недовольны. Если вы посмотрите сейчас критических, много очень замечаний по поводу того, что и недовольны тем, что экономика не развивается, и большая часть, больше 50% считают, что у нас вообще там застой, спад, и вообще не верят и не знают, что будет, когда улучшится ситуация. Не через год, не через два, в лучшем случае через пять. Понимаете? Такие пессимистические вещи присутствуют, но опять же, как бы мы это ни называли страхами или там какими-то другими словами, люди об этом говорят осознанно. Они знают ситуацию в мире, что это не только у нас. Они понимают все факты, они анализируют. Конечно, им это очень не нравится, но не все идут на демонстрации. Не все считают. Во-первых, некоторые просто не могут в силу там возраста, болезни и так далее. Многие люди у нас, как мы знаем, проживают в деревнях и в маленьких городах, где они там...
Где-то ближайшие демонстрации, долго ехать.
Да, вот третьи не верят, что это вообще имеет какой-то смысл. Вот. Но эти люди, я говорю, почему они так сказали? Потому что это активно обсуждается.
Потому что
есть
это
люди, которые сами наблюдали.
Соцсетей.
Нет, я не хочу сказать, что они все обманывают. Возможно, какая-то ситуация там с этими стаканчиками и была.
Стаканчик, кстати, тут написал Виталий, 472-й, уточнение. За бумажный стаканчик как раз прекратили уголовное преследование и выплатили компенсацию.
Вот, я так и думаю. Вот. Во-вторых, момент провокации, он присутствует, никто его не отменял, мы это знаем, сейчас информационная война, так сказать, продолжается. Я говорю, ну это неудивительно, да, такие люди есть, и более того, есть слухи, которые намеренно распространяются, или просто идет сарафанное радио, кто-то перепутал стаканчик с бутылкой, пушкой или там с гранатой, я не знаю.
Елена Башкирова, Александр Рутюнов, а вот эта история, когда есть часть граждан, которые, да, чего говорить, большая часть граждан, которые уверены, что если все, что происходит вокруг меня, должно происходить вокруг всех остальных, а при разборе выясняется, что 20% недовольных, менее довольных, 40%, ну и так далее, как с этим быть?
Воспринимать это так, как есть.
Но и, пока не получается.
И делать определенные выводы. Нужно понимать, что раз есть недовольные, значит, каким-то образом надо глушить это недовольство. Нужно что-то предпринимать государству для того, чтобы не было.
Даже если таких мало, но громких.
Ну, конечно, все равно нужно что-то делать.
Мы продолжим через несколько минут. Здесь Александр Рутюнов, Елена Башкирова. Это программа «Своя правда». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжение программы.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Вторник, 20 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии адвокат, доктор юридических наук Александр Рутюнов и социолог Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948, код города 495. И не забывайте, у нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжаются два голосования. Есть такое понятие «индекс тревожности». Собственно, мы цитируем сегодня исследование компании развития общественных связей, там как раз национальный индекс тревожности называется. Так вот, а если вы свой индекс тревожности, как вам тревожнее становится, или менее тревожно, или более тревожно, или совсем страшно уже, ну, не знаю, а растет индекс тревожности, понижается, или вы спокойны? Три варианта ответа. А потом мы спрашиваем, а что на вашу тревожность влияет больше? Государство, ваше окружение, то есть семья, природа, может быть, паводок, может быть, снега много выпало, может быть, еще что-то. Или экономика. На работе проблемы. Рубль падает. Или цены растут. Выбирайте то, что с вашей точки зрения больше влияет на тревожность. И продолжается голосование. Подводить итоги будем через 20 минут. Много сообщений от наших слушателей. Дима Посадский пишет, в полиции работал до 18 года. Возвращаясь к результатам деятельности компании развития общественных связей, там в этом национальном индексе тревожностей на первом месте главным назван страх перед действиями полиции и судов. Так вот, Димка пишет... распечатанный приговор приносят теперь не на дискете, а на флешке. И это, конечно, говорит, мое мнение, чисто гипотетически, как человек, который там работал. Это, насколько я понимаю, вам, Александр Рутюнов, вы говорили о том, что это из прошлых времен, а теперь это работает иначе.
Вы знаете, я считаю, что все-таки это из прошлых времен. Сейчас я лично из своей практики этого не замечал. Я сейчас это не наблюдаю. Я думаю, что если сейчас это будет обнаружено, то это будет серьезным основанием для того, чтобы уволить судью. Вообще, я хочу сказать, что... И вот Елена здесь говорила о том, что в Соединенных Штатах Америки полицейских тоже боятся. Полицейских боятся всегда. Более того, полицейских боятся не только в Америке, но и во Франции. Но мне кажется, там мягче.
Очень... Ой, вам сейчас про дядю Степу вспомнят, скажут, не, что не, мы своих-то не боялись.
Очень хорошие полицейские, например, в Цюрихе. Но полицейских не всегда боятся. В общем-то, так и должно быть. Другое дело, что полицейский должен всегда действовать в рамках закона. Для того, чтобы полицейские действовали в рамках закона, значит, за ними должен осуществляться контроль. И в ряды полицейских не должны поступать люди, не должны становиться люди, которые приходят туда зарабатывать. Сейчас за этим осуществляется, как мне кажется, ну, не стопроцентный, но все-таки определенный контроль.
Это адвокат и доктор юридических наук Александр Рутюнов. Должны быть правильные суды, должны быть правильные полицейские. Это уже я, Елена Башкирова, и тут тоже об этом пишут. Но это же ведь не так. То есть это несправедливо, это нас волнует.
Да, конечно. Я, во-первых, хочу еще вот продолжить немножко, что коллега сказал, что а почему же не должны бояться? Полиция — это что? Это институт насилия, господа, мы забыли. Мы забыли, что это институт, так сказать, легального насилия. Для чего? Для установления порядка. Поэтому мы теоретически вообще в любой стране все как бы боятся. Это же не институт добрых дяди Стёп.
Витя, тут просто важная деталь. Тут Димитриус пишет, пока вы это говорили, по своему опыту в Германии, могу сказать, что полицейских я уважаю.
Нет. Это разные вещи.
Не, он просто, смотрите, дальше-то он пишет, и мне даже в голову не приходит обходить их стороной, как если бы, а у нас в России все обходят их сторону.
Не знаю, но я не обхожу.
Но это же тоже не так.
Например, совершенно.
В 90-е обходили, Елена.
В 90-е, да, нет, про 90-е я, конечно, согласна.
И все-таки по поводу того, как все несправедливо устроено.
Ну, я хочу сказать, что это известно, это, так сказать, истина, и я была тоже, вот, кстати, одной из первых, кто вот там на одном важном заседании я как раз и объявила, что для России, по данным, опять же, исследований, самое главное для сознания вот российского человека – это вот наличие справедливости, и также горько, тяжело воспринимается вот эта несправедливость. Поэтому отношение к судебной нашей системе, да, и говорят, да, вот его как бы осудили по закону, но это несправедливо, это сплошь и рядом у нас считают, что по закону правильно, но ведь это несправедливо, потому что сидят там бедные, нету денег, а богатые, значит, всегда откупятся. И я хочу сказать, что в этой связи, мне кажется, сейчас вот наряду вот с этим рядом, на первое место все-таки выдвигаются вот эти вот моменты экономического плана, да, они все-таки в сознании людей больше всего, они вызывают больше всего, так сказать, вот опасений у людей и страхов, потому что на них и зиждется вся вообще жизнь материальная. Чего же ему там бояться чего-то, если у него нет денег, он не может прокормить. Функция оттуда идет, следствие от этого, что нет денег на медицину, на образование там, и так далее. Да? Вот.
Нет,
но сейчас, вот в последнее время, как мне кажется, сейчас немножечко увеличилось количество людей, оно примерно на том же уровне. Если говорим на первом месте вот эти экономические страхи, и на том же уровне где-то 70-68% людей, которые полагают, что усилилось вот это вот, боятся, вернее, они, может быть, и не считают, так они боятся, что усилится вот эта социальная несправедливость. То есть опять кому-то будет лучше, кто-то будет более высокие зарплаты получать, или в первую очередь вакцины, там, я не знаю, все что угодно.
Ну да. Смотрите, тут еще одна история. Я попросил бы, чтобы вы прокомментировали, Александр Рутюнов. Разные люди пишут про разные. Значит, вот 332-й, например. То есть вы хотите не замечать смерти задержанных в полицейских участках? Или Артем 990-й. То есть журналисту Голунову наркотики подкинуть не пытались. Ну и так далее. Вот берутся примеры из последних новостей, и вам говорят, вы это все отрицаете, что ли?
Я не отрицаю. Чем закончилось дело Голунова? Голунова привлекли к уголовной ответственности? Нет.
Разбирательство
Но целую группу полицейских привлекли. Все бывает. Но на самом-то деле справедливость восторжествовала. Люди, полицейские, привлечены к уголовной ответственности.
Среди Но что них, для этого понадобилось, скажут вам?
А что для этого понадобилось? Все правильно. А мы все-таки общество, и сейчас есть социальные сети, и можно поднять, что называется, шум, и так оно и произошло. И в результате, как бы то ни было, но справедливость-то восторжествовала. Восторжествовала. И причем старшие офицеры же, по-моему, были привлечены к ответственности.
Понимаете, какая штука? Да, конечно, но все-таки Артем тут продолжает, сколько таких Голуновых село. В том смысле, что мы об этой истории узнали, все пошли на улицу, начали писать в газетах, начали говорить по радио и по телевизору, а про других людей мы не узнали, не стали говорить, и поэтому там все продолжается.
Не продолжается, но я думаю, что какие-то случаи имеют место быть. Я не хочу сказать, что у нас все хорошо. Я просто в сравнении все познаю, что называется. Я хочу сравнить нынешнее время, вот первый квартал текущего года, с 90-ми годами, разница огромная.
114-й продолжает, точнее, спорить. Если в Америке полицейских боятся, то почему их ставили на колени? Еще раз напомню, прежде чем кто-либо будет отвечать, уже сколько раз сказали, что вот эта история «встать на колено» в Америке несет совсем другой смысл, чем это у нас, когда мы это обсуждаем. Но все-таки ответьте 114-му.
Знаете, когда вот у нас были протесты, и я помню, сам лично видел, как полицейский, по-моему, или росгвардеец ударил женщину в живот.
Было такое.
Лично я возмущался, думал, ну как же так, как так можно женщину ударить? Ну, у тебя мама есть, жена есть, сестра есть. Но потом я посмотрел, что творилось в Голландии, когда собаками травили людей и женщин в том числе. Когда водометы включали, и я понял, что вообще-то все познается в сравнении.
Ну, во-первых, во-вторых, надо анализировать то, что происходит в данный момент в конкретном кадре целиком.
Наверное.
Видел ли этот человек, почему он ударил, там и так далее. С этим надо разбираться. Но многие уже заранее понимают, это несправедливо, Елена Башкирова. Потому что человек в форме, он не должен этого делать.
Согласен,
что не должен. Да, но человек в форме точно так же должен действовать в соответствии с законом. И если в него кидают там неважно чем, стаканчиком или там, я не знаю, камнем, он должен реагировать, потому что у него есть жесткие инструкции. Понимаете, вы знаете все эти случаи в Соединенных Штатах. Я, например, возмущаюсь до сих пор очень сильно, когда этот чернокожий человек потянулся за лекарством в карман, а его пристрелили. Вы знаете, сколько случаев было, когда американские полицейские, они имеют право по их инструкциям.
Ну, с другой стороны, в Штатах же ведь заранее известно, не надо лезть в карман, когда ты стоишь под прицелом полицейского.
Ну, хорошо, но если тебе плохо, и ты перед выбором, да, либо ты погибнешь просто от того, что у тебя будет сердечный приступ, или тебя пристрелят, потому что полицейскому последний случай, когда эта женщина, замечательная полицейская, по ошибке. Как это профессиональный человек в погонах может перепутать ту самую...
В Капитолии вы имеете в виду?
Нет, 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 я имею в виду шокер и пистолет она перепутала. Она хотела нажать на, ты самый, на шокер, нажала и убил человека. Вот так. Как это может быть? Что бы было у нас, можете себе представить, если это было, если у нас столько разговоров.
Ну, у нас была история с бутылкой из-под шампанского, с другой стороны.
Ну, у нас было много очень, но я хочу сказать, что очень многие тоже слухи, они до конца, они остаются слухами.
Хорошо.
И здесь, и в любой стране.
Голосование продолжается, мы спрашиваем вас о собственном индексе тревожности, растет он, понижается, или вы спокойны, или еще, что больше влияет на вашу тревожность, государство, семья, природа или экономика. Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» и голосуете. Я все-таки хотел бы каждого из вас спросить по поводу вашего личного индекса тревожности. Ну вот смотрите, допустим, мы открываем ленту новостей, да, что-то у нас там с Чехией происходит, что-то у нас там с Байденом происходит, там цены растут, мы это тоже видим. С коронавирусом, вот, пожалуйста, заявление Собянина последнее, мы и до этого цифры видели. Вот, Елена Ивановна, ваш индекс тревожности растет на этом фоне или нет?
Нет, у меня вообще очень низкий уровень тревожности, потому что я ко всему подхожу сознательно. Я знаю информацию, но я аналитик по профессии. Я анализирую, я понимаю всю эту связь, что из чего идет. Более, это первое. И как женщина, не как аналитик, я точно знаю, что все у нас будет исключительно хорошо. Надо еще перетерпеть, надо, я согласна, есть отдельные случаи, не надо загущать так сказать, краски, и не надо кидаться, так сказать, вот в какой-то уныние, депрессии.
Ну, сколько лет
работать
можно...
на своем месте.
Ну, хорошо, раз вы сказали, надо перетерпеть, а сколько десятилетий надо перетерпеть?
Нет, не десятилетий. Я думаю, что где-то там уже с 22-го года, вот нам надо этот год, еще он будет очень тяжелым, я даже не сомневаюсь, и в августе будут дела, и будут все эти возвраты опять.
То есть я спокойно, говорите вы?
Я говорю спокойно, потому что я понимаю, что это данность, мы на это повлиять не можем.
Социолог...
Надо просто приложить все усилия и это с достоинством перетерпеть. С 22-го года все пойдет.
Социолог Елена Башкирова, Александр Арутюнов, адвокат. Ваш индекс тревожности?
Я тоже спокоен, и я считаю, что действительно все будет хорошо. Ну, кто о чем, а я, допустим, все о тех же полицейских, Юрий. Вот, опять же, все в сравнении. 90-е годы полицейский мог подойти, посадить человека в машину, отвезти его куда-то, взять с него деньги, выпустить его, несмотря на то, что он приехал, и там нет у него никакой регистрации, допустим, из Средней Азии. Сейчас полицейские так не поступают. Полицейский всегда подойдет, всегда представится, всегда спросит, в чем дело, какова его претензия. Ну, это всегда. Во всяком случае, в Москве так, Юрий. Это точно. Потом нужно...
Вы не дали мне возможность привести пример, потому что он не московский. Хорошо.
При этом нужно иметь в виду, что вообще-то гражданин, когда его задерживают или останавливают, не задерживают, неправильно выразился, останавливают на улице, допустим, полицейский, он должен быть спокоен, он должен понимать, что он ни в чем не виноват, следовательно, никаких претензий к нему быть не может. Нужно паспорт показать, пожалуйста, мой паспорт. Показал паспорт, все, какие претензии? Никаких претензий нет. Если вас задерживают, допустим, вас отводят в отделение милиции, что? В чем дело? Административное правонарушение. 3 часа, и потом человека должны выпустить. Человек имеет право позвонить адвокату. Человек имеет право сообщить семье.
Подождите, хорошо. И все-таки вас возвращают к началу. Вот вы когда сказали, я спокоен. Вам говорят, подождите, экономика сократилась на 40%. Пожалуйста, вот Рафаэль пишет, 511. Что-то тут еще. Ну, много чего вам пишут. И то есть вот это вот... ничего не может волновать.
Юрий, опять же, я все познаю в сравнении. Я хочу сказать, что так, как мы живем сейчас, мы никогда не жили. Но в советское время пустые полки магазинов были, и о том, что существуют пластиковые окна, я просто вот так говорю, пришло просто в голову. Ну, не было такого.
Не было.
И не ездили мы по заграницам. Я помню в Болгарию, чтобы уехать, нужно было в райком партии пойти. За разрешением. Ну, что об этом говорить? Ну, молодежь, конечно, она той жизни не знает, и поэтому сейчас требует и требует.
И в этом, кстати говоря, меньше страхов. Меньше
да, у них меньше страхов.
Молодежь, и люди, у которых...
А вот это, кстати, тоже... Спасибо, что вы сказали, Елена Башкирова. А вот это надо бы уточнить, потому что это ведь, в общем, не вы первые, кто это говорит. А почему? У вас есть объяснение?
Ну, потому что молодежь верит в будущее, потому что у них еще не было такого негативного опыта, как у нас. Они не верят. И потом они вообще открыты жизни, они оптимисты по...
Молодежь живет надеждой, пишет Борис. Да. Хорошо, Рафаэль пишет, ну мы же лучше жили в 2013 году при тамошних ценах. Ну, мол, дескать, хотя бы вот так давайте, не советское время.
Хорошо,
временем.
Давайте не советское время, давайте 2013 год, да, наверное, жили лучше. А в Соединенных Штатах Америки тоже в 2013 году
коронавируса
жили хорошо.
Не было, да.
А в Швейцарии, в Цюрихе всегда живут хорошо, ну и что?
Артур говорит, а какое сравнение вам нужно, чтобы вы поняли, наконец, что ничего хорошего не будет? А это взгляд. Я думаю, тут уже никаких сравнений не может быть, и ничто не поможет, главное. Игорь Николаев настаивает, что, когда вы говорите про проверку документов, у них должны быть основания, а не хотелки полицейских. У нас в законе так написано.
Да.
Вы знаете, можно я приведу пример?
Значит,
очень хочется, но
давайте. Уступаю.
Это, значит, пример из Москвы. Несколько раз я знаю одного таджикского рабочего, которого, ну, задерживали уже на моей только памяти, о чем он мне говорил, раза три. Его берут. Да, у него есть нарушение. У него там что-то не в порядке документы. Его тут же отвозят, значит, сажают вот в этот обезьянник. Никто там с ним сильно вежливый. Может быть, их там не бьют, не истязают, но сажают
в обезьянник,
не дают пить. Не дают есть. Естественно, они говорят, у нас нету денег. Говорят, плати. Просто вымогательство взятки, извините. Они говорят, нет. Потом, когда они и держали, вот то, что он мне рассказывал, дважды держали всю ночь. Не 3 часа административное нарушение, как вы говорите. Позвонить не разрешают. Я говорил, почему же не
в микрофон
разрешают.
Говорите, пожалуйста, потому что вы пытаясь напрямую...
Да,
господин Арутюнов.
Вот, это происходит сейчас в столице нашей Родины.
Никого Елена,
это не волнует.
Я не буду... опровергать вас, действительно, отношение к иностранцам, оно несколько другое. Я с этим согласен. Конечно, так и есть. Кстати говоря, вот вы сейчас, Юрий, зачитывали письмо, говорят, что, а почему останавливают на улице и проверяют документы, если я ничего не сделал? Это заблуждение. В законе о полиции четко сказано, что если сотрудник полиции имеет основания предполагать, что человек совершил преступление или административное правонарушение, то он имеет право проверить у него документы, имеет право по закону.
И он не обязан доказывать свои основания этому гражданину.
Он конечно, нет.
Ну вот.
Он предполагает, да. И все. А он может предполагать, что этот гражданин, допустим, не имеет регистрации, допустим, не имеет паспорта. И он проверяет. Полицейский в этом случае действует в рамках закона.
Хорошо, я попрошу вас надеть наушники. Да, и вас, Елена Ивановна. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня вопрос к уважаемым гостям. А как влияет на тревожность и страхи то, что мы в государстве не имеем целостной картины на экономику, на социальную сферу, на будущее страны? Как можно не тревожиться, если власть не дает ответ на вопрос, какое государство и общество мы строим? Что нас ждет в будущем?
То есть, секунду, Сергей Алексеевич, если бы нам сказали, что в 80-м году будет коммунизм, нам было менее тревожно.
Нет, если бы нам сказали, какое общество мы строим и что будет через 5 лет, было бы легче.
Ну вот я и говорю то же самое, да, Елена Ивановна?
Нет, ну я думаю, что человек прав в том смысле, да, как
ну, он обрисуйте цель, конечно.
Да, что, конечно, люди должны знать. Но я хочу сказать, что если вы внимательно вообще слушаете выступления наших лидеров, да, и вообще внимательно следите за реальными документами, вы можете узнать очень многое. Значит, у нас сейчас ситуация такая, что мы живем, к сожалению, в эпоху перемен, как китайцы говорят, самое худшее, что может быть, потому что мы перешли в тот самый строй, который можно условно назвать у нас государственный капитализм, да, многие, кстати, люди, мы когда проводим опрос, до сих пор не понимают, им все кажется, что мы живем при социализме, они все требуют каких-то благ, почему нет бесплатных путевок, я им объясняю, что другой строй, да что вы, да все же так, как было и осталось, вот, и, конечно, мы сейчас будем строить, и я знаю, что концепции разрабатываются, и я знаю, что Путин там какими-то порциями выдает, и я согласна, и я сама об этом все время говорю, когда у меня есть возможность там и в СМИ, и когда, ну, можно, чтобы дошла эта информация до наших, так сказать, лидеров, да, что надо показать уже очень четкую концепцию. Люди должны знать типа бизнес-плана, что будет через год, через два, потому что у нас до сих пор нет такого понятия, как идеология в Конституции. Что
и просто... будет, и это добавит... уверенности?
Это добавит, это не добавит уверенности, это добавит, так сказать, понимание того, какой будет строй, понимаете, потому что люди не знают, мы будем жить при капитализме, когда неравные возможности, потому что нет смысла говорить о несправедливости в капитализме, это основа капитализма, потому что самые умные, хорошие, те, кто родились у богатых родителей, они должны получать все, это основа.
А при социализме были разные возможности?
При социализме все равны.
Хорошо.
Надо понимать.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Константин, да.
Добрый день, Константина Щелкова. Я хотел сказать, что невооруженным глазом видны угрозы, такие как разрушенная культура, деградированное образование, проблемы в экономике. И причина этому – это... наличие внутреннего врага, который стремится разрушить страну так же, как Советский Союз. И власть не замечает в упор наличие этого врага. Спасибо.
Понятно. У нас есть враги среди нас, которые, видимо, добавляют нам тревожности. Это был Константин, так, что еще? Вот, смертность, дополнительная смертность, пишет Рафаэль. Он, правда, какие-то цифры странные приводит по всем вопросам. Там у него США экономика выросла на 30% за последние 7 лет, китайская экономика на 50%. Здесь пишет, за 2020 год смертность 690 тысяч. Цифры не перепроверял, но все-таки. Вот эта история с коронавирусом, она разве не добавляет тревожности в нашу жизнь или нет?
Она добавляет тревожности, но не в той степени. Это не стоит на первом месте. Людям очень не нравится ограничение свободы. Понимаете, такого вот жуткого страха.
То есть ограничение здоровья не так напрягает, как ограничение свободы?
Да, я бы сказал так, даже если как бы это парадоксально не звучало.
Скажите, с вашей точки зрения, вы как юрист, что думаете? Ведь правда, на самом деле, 2020 год показал, люди, судя по всему, больше ценят свободу, чем здоровье.
Похоже так, да, похоже так. Ну, вы понимаете, пока не хочется говорить, пока петух не клюнет, но все-таки...
Гром грянет, мужик,
да. Но все-таки люди думают, что... Человеку свойственно, наверное, думать о том, что если что-то случится, то случится не со мной. Да пойду я в метро без маски, ничего страшного. А потом полицейский вдруг его останавливает в метро и его штрафуют. Вот вам, пожалуйста, я боюсь полицейского, я боюсь полицию. Ну, правильно, ты и должен бояться, потому что ты нарушал закон, и поэтому тебя привлекли.
Нет, люди как раз пытаются говорить о том, что они боятся полицейских, при этом закон не нарушали.
А, тогда...
Мне кажется, еще многие не верят в эту пандемию. Я не знаю, все-таки у нас много было разных разъяснений на эту тему, но либо недостаточно, либо ну, не те доводы приводили, либо не те люди это озвучивали. У нас просто многие не верят и говорят, да, люди умирают, потому что очень многие врачи в самом начале, причем люди с очень хорошим престижем, авторитетом пользующиеся, они сказали, что, в принципе,
то есть это та же история...
по цифрам это та же смертность, как и была.
Как и была от гриппа, да, в предыдущие годы.
Но это как то, что вы говорили про советское время. Там как-то все договаривались и говорили одно и то же. И было понятно, что будет завтра.
Тогда уровень информированности был совершенно другой. Да. Совершенно другой.
Тогда давайте про голосование. Мы, напомню, задали вопрос гражданам, как они оценивают свой индекс тревожности. Растет, понижается или я спокоен? Собравшиеся сказали, я спокоен. Как вы думаете, как проголосовали другие?
Сложно сказать. Ну, наверное, не все спокойны.
Доля больше... тех, кто считает, что растет, или кто понижает?
Мне кажется, больше тех, кто спокоен.
А Александр Арутюнов, Елена Башкирова? Нет,
конечно, больше тех, кто неспокоен, и которые скажут, что у них индекс этот растет с каждым днем.
Ну и что больше влияет на тревожность? Государство, семья, природа, экономика? Самые
Я думаю, все вместе.
Ну нет такого, только один можно было выбрать.
Тогда природа.
Природа, Елена Башкирова?
Ну, я бы сказала, все-таки экономика и государство.
Хорошо. Вот что значит социолог. Что больше влияет на вашу тревожность? 50% государство, 33% экономика, 15% семья, 2% природа. А как вы оцениваете свой индекс тревожности? 67% он растет, 31% я спокоен, 2% он понижается. Елена Башкирова, Александр Арутюнов, программа «Своя правда». Спасибо.